РИА Новости. Подкасты.
Детектив.док. Дело Мосгаз. В этом подкасте вам нужно примерить несколько ролей. От рядового участкового Малышева до сыщиков из особой тайной комиссии, созданной специально для поимки преступника. Впервые после войны в Советском Союзе расследуют дело серийного маньяка. Января 1964 года. Тихий район Марьиной рощи. Участковый Малышев неторопливо идет по улице. Милицейский мундир отлично греет в непогоду. Внимательно оглядывает тихие улочки, заметенные снегом. На его участке все кажется спокойным. Только кажется. От усталости Малышев почти валится с ног. Не так давно в Москве были организованы повседневные оперативные поисковые группы. С тех пор он спит мало. Тем временем весь город стоит на ушах. Милиция день и ночь патрулирует улицы города. Идет поиск серийного убийцы. Мрачные мысли прервал человек, с которым участковый чуть не столкнулся на гололеде. Но он как будто и не заметил Малышева. Незнакомец сгибается под весом коробки, завернутой в простыню, поэтому торопится сесть в машину. Подъезжает самосвал, и мужчина уезжает. Малышева привлекает госномер самосвала – 96. Прямо как год рождения Жукова. Но мысли участкового возвращаются к убийце. Все началось 20 декабря, 2,5 недели назад. В одной из столичных квартир был найден мертвым 12-летний мальчик. Неизвестный проник в квартиру и нанес ребенку удары рубящим предметом. Из квартиры вынес мелочи. Детский свитер, 60 рублей, флакон одеколона «Шипр» и пляжные очки. Через 5 дней – 2 убийства в городе Иванове. 12-летний мальчик и пенсионерка найдены мертвыми в собственных квартирах. Раны такие же, как у первой жертвы. Из обеих квартир злодей забрал мелочи. Пиджак, кофту, 2 авторучки и несколько облигаций, карманный фонарик и 70 копеек. В другой квартире он изнасиловал 9-классницу и попытался убить ее. Несмотря на 9 рубленых ран, девочка выжила. Через 3 дня еще одно убийство в Москве. 11-летний мальчик открыл дверь незнакомцу. Он сразу же набросился на ребенка. Мальчик пытался сбежать и скрыться в туалете. Не смог. Незнакомец догнал и убил его. Из квартиры ничего не украли. Все эти убийства определенно связаны. Во-первых, все жертвы беззащитные. Преступник выбирает квартиры с детьми или пенсионерами. Во-вторых, из квартир, в которых произошли убийства, не пропало ничего особенно ценного. В-третьих, во все квартиры убийца проник, представившись работником Мосгаза. Об этом сообщили соседи убитых. К ним убийца тоже звонил и представлялся работником газовой службы. Но, увидев дома взрослых, уходил. Мальчик Артем, в чей дом тоже позвонил убийца, сначала впустил его. Но ребенок соврал, что его бабушка дома, в другой комнате. Это спасло ему жизнь. Убийца ушел, но мальчик запомнил его внешность. Неславянское лицо. Нос с горбинкой, волосы рыжие, ушанка, завязанная сзади, а не наверху, как это делали москвичи. Скорее всего, он не местный. На руках перчатки. По описаниям мальчика сделали фоторобот. Для этого криминалист Софья Файнштейн разрезала 400 фотографий мужчин. Носы, глаза, губы, уши. Затем склеила вместе наиболее близкие к описаниям черты лица убийцы. Паника растет. Детей пугают зловещим Мосгазом. Женщины берут отпуска, чтобы не оставлять детей одних. Москвичи не открывают двери незнакомцам. Рядом с ключами в прихожей хранят топоры и ломы. как же напасть на след преступника, пока не стало известно о новых убийствах. На поимку маньяка Мосгаза брошены все силы. Московская милиция и сыщики Мура прочесывают вокзалы, улицы, воровские сходки. Задерживают всех, кто похож на фоторобот. Тщательно проверяют людей с неместной пропиской. В процессе раскрывают не одно преступление и даже находят и задерживают первых советских бездомных. Криминалисты изучают архивы и картотеки. Под лупой рассматривают линии отпечатков пальцев, найденных на месте преступления. Затем сравнивают их с архивными. Записку с почерком убийцы, который тот случайно выронил, тоже изучают. Затем делают таблицу с особенностями его почерка. Их рассылают в отделы кадров предприятий, сверять с почерками работников. Антропологи пытаются воссоздать внешность убийцы, используя крупицы информации. Никита Хрущев лично следит за ходом расследования. Он дает следователям 2 недели на поимку маньяка.
Алло, да, милиция? У меня с потолка капает кровь.
Мосгаз снова объявился. Убийство произошло в одном из домов района Марьиной Рощи. Погибшая – 46-летняя Мария Ермакова. 20 рубленых ран – мгновенная смерть. Из украденного – 100 рублей, часы и телевизор «Старт-3». Это самый популярный телевизор в Союзе. 12 программ, качественное изображение. Просто так его не купишь в магазине. За ним была очередь по записи. Каждый такой телевизор имел свой уникальный номер и стоил 234 рубля. И тут Малышев вспоминает о мужчине с большой коробкой, с которым столкнулся недалеко от дома, где произошло убийство. Что же он нес в той коробке? На этом этапе к расследованию присоединяются 3 жителей современной Москвы. Первый – частный следователь Михаил. Второй – любительница детективов Лина. Третий – сценарист детективов Никита. Итак, какой следующий шаг нужно предпринять оперативникам, чтобы напасть на след маньяка?
Мне кажется, зацепка совсем в другом. Статистических каких-то данных. Поскольку преступление охватывает многие регионы, есть какая-то связь. Ну какая связь? Если похожий почерк, да. Надо понимать, значит, этот гастролер имеет возможность передвигаться по соседним областям. Как он передвигается? При помощи железнодорожного транспорта или у него свои колеса? Непонятно. То есть на это надо сосредоточиться. Это большой формат обработки статистических данных каких-то. И наверняка полминистерства внутренних дел в те времена были задействованы, чтобы такой работой заниматься. Я думаю, что вот эта коллективная работа и послужила к вычислению определенных групп риска и людей, которые под это очень сильно подходили.
Я начну осмотр этой квартиры и параллельно попрошу все магазины, ломбарды, места, где можно сбыть технику, отслеживать телевизор «Старт», у которого есть определенный технумер.
Первоначально устанавливается владелец данного самосвала, соответственно, какая-то организация, и устанавливается, кто в данный момент мог быть за рулем данного самосвала. Если этот мужчина с коробкой был не просто на участке, а в непосредственной близости от места преступления и нес тяжелую коробку, самосвал – это автомобиль, не предназначенный для перевозки каких-то частных вещей, коробок. Вот, соответственно, первоначально устанавливается, кто был за рулем самосвала, после чего проверяется его причастность или непричастность уже, соответственно, по признакам, какого роста был убийца и так далее и тому подобное.
О подозрительном мужчине с коробкой докладывается капитану Белюченко, ответственному за район. Начинается поиск самосвала, госномер которого содержит цифру 96. На следующий же день машину отыскивают. Водитель молчит. Подвозить пассажиров на грузовых машинах запрещено. Но после работы оперативников он признается. Да, подвозил парня южной внешности с коробкой. Высадил на 3-й Мещанской улице. Очевидно одно – пассажир с громоздким ящиком не отпустил бы машину далеко от дома. По этому адресу выезжает группа оперативников. Опрос жильцов ближайших домов раскрывает важные факты. Одна женщина рассказала о мужчине кавказской наружности, который снимает квартиру у соседки. Недавно он продал соседу телевизор, который просто так в магазине не купишь. Телевизор стоит в квартире дома номер 89 по 2-й Мещанской улице, бережно накрытый небольшой скатертью. Хозяин квартиры удивлен визиту муровцев. Он купил телевизор на честно заработанные деньги. Проверить, эта ли модель пропала из дома убитой накануне, несложно. Небольшая проверка, и оказывается, что номер телевизора тот же, что и в техпаспорте, найденном в квартире последней жертвы маньяка. Оперативная группа немедленно направляется на задержание серийного убийцы. Однако в квартире, где, по словам жильцов дома, живет подозреваемый, пусто. При обыске сыщики находят пропавшие из квартир убитых вещи и документы маньяка. Становится известно его имя – Владимир Ионисян, приезжий из Оренбурга. В квартире решено устроить засаду. Ожидание проходит в полной тишине. Идет первый час, за ним второй, третий. 10 часов вечера. Из прихожей доносится шум. Вместо убийцы появляется его пассия. Девушку зовут Алевтина Дмитриева. Она рассказывает, что Ионисян работает в КГБ и сейчас находится на секретном задании. Быстрая проверка показывает, никакого Ионисяна в КГБ нет. Ее задерживают. Среди вещей подозреваемого также находят телеграмму. Паспорт и военный билет выслала. Подпись Дея. Оренбургские коллеги выясняют, что Дея – это законная жена Ионисяна, от которой тот ушел. Сейчас в Москву едет отец мужчины – приструнить сына. Оперативники готовятся к задержанию на этой встрече. Но Ионисян чувствует неладное и пускается в бега. К счастью, у оперативников есть еще одна зацепка – билет Алевтины в Казань на 12 января. Итак, что же дальше?
Ну, понятно, ее задержать-то невозможно, хотя в советские времена можно было все абсолютно. Но целесообразнее, конечно, не подавать виды, просто за ней пустить аккуратное наблюдение и куда она, кому едет. Возможно, они в Казани встретятся.
Возможно, они должны встретиться в Казани. И мы смотрим время прибытия, номер поезда и собираем оперативную группу для того, чтобы встретить эту девушку и, возможно, подозреваемого, и, соответственно, устанавливаем за ней наблюдение, чтобы она спокойно могла сесть в этот поезд без всяких подозрений и, возможно, где-то к ней там подсядет по дороге подозреваемый, и они встретятся вместе в Казани.
Соответственно, самый простой вариант, поскольку все билеты поезда дальнего следования имеют места конкретные, ну, соответственно, сотрудники милиции тогда еще должны были дежурить как минимум в поезде и желательно на вокзале, вот для того, чтобы задержать данного человека.
Следователи понимают, что любовница Ионисяна, вероятнее всего, воссоединится с ним в Казани. Соответственно, могут быть два варианта развития событий. Первый. Ионисян встретит Алевтину на вокзале Казани. Второй. Он сядет в тот же поезд на одной из остановок на пути в Казань. Оперативниками прорабатываются оба варианта. В качестве приманки вместо Дмитриевой в Казань отправляют загримированную сотрудницу МУРа. Поезд набит сотрудниками милиции, переодетыми в повседневную одежду. Срабатывает первый вариант. Поезд прибывает на вокзал в Казани, и среди толпы на перроне видно лицо Ионисяна. Его задерживают без особых усилий. Судопроизводство по делу «Мосгаз» длилось 2 недели. За это время в Центральный комитет приходили сотни писем от граждан. Они требовали для Ионисяна максимально жесткого наказания. Последнее письмо в Центральный комитет относительно дела «Мосгаза» было коротким. Приговор Верховного суда РСФСР об осуждении к смертной казни, расстрелу, в отношении Ионисяна Владимира Михайловича, 1937 года рождения. Приведен в исполнение 31 января 1964 года в 23 часа. Сейчас топор, которым Ионисян убивал своих жертв, хранится в музее Московского уголовного розыска. Детектив.док. Вы слушали эпизод «Дело Мосгаз» подкаста «Детектив.док» о поимке одного из первых в Советском Союзе серийных маньяков, проникавшего в квартиры под видом работника горгаза. Этот подкаст подготовлен по материалам газеты «Петровка-38» и при сотрудничестве с Музеем Московского уголовного розыска и Центральным музеем МВД. Автор текста – Асмик Аракелян. Текст читал – Никита Воронков. Звукорежиссер – Андрей Темнов. Подписывайтесь на подкаст на сайте ria.ru, в приложениях Podcasts, Web Store и Google Play. Комментируйте и делитесь с друзьями.